Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Мы наконец-то начинаем наш прямой эфир. Я прошу прощения, что мы задержались, но причины на то были. У нас есть хорошая новость. У нас скоро будут телетрансляции с Олегом Геннадьевичем Торсуновым. И вот как раз последние минуты мы занимались тем, что вносили сюда огромный такой телевизор. И собирались все делать для того, чтобы телетрансляции в скором будущем прошли успешно. Об этом мы всем вам сообщим, когда все наладим точно. Ну а пока у нас прямой эфир с Дмитрием Высоцким. Как это было обещано, я связываюсь с Дмитрием по скайпу. Алло, Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Я зачитываю первый вопрос, который у нас имеется уже в ваш адрес. Пишет нам также Дмитрий. У меня следующий вопрос, пишет он. В этом году будет 9 лет, как я состою в браке. Есть двое детей, 8 и 4 года. Со своей женой я познакомился 10 лет назад и через год поженились. Была просто симпатия. Потом родился первый сын. 5 лет назад произошла ситуация, что ей понравился один наш знакомый. Вернее, она влюбилась. Мне было очень тяжело, потому что она прямо ему об этом сказала. И все вокруг тоже узнали. Потом все сошло на нет, и со временем. 2 года назад она в социальной сети познакомилась еще с одним парнем. Он живет в другом городе, они переписываются уже 2 года и общаются на всякие духовные темы. 1 год назад она мне сказала, что очень любит его и что со мной она больше жить не хочет. Живем мы в общем доме. Правда, выставили на продажу и собираемся подавать на развод. Мне трудно все это воспринимать. Так, есть 2 сыновей, и желания разрушать семью нет. Конечно, были трудности в семейной жизни, но они преодолевались. Любви взаимной нет, но я очень тепло относился к жене во всех ситуациях. Как мне себя вести в данной ситуации? И спасибо вам заранее за ответ.
Спасибо вам большое за вопрос. Ситуация у вас сложная, потому что реально, похоже, вы сделать ничего не сможете в данной ситуации с женой. То есть переубедить его будет сложно достаточно. Вот. Она ищет, похоже, какую-то себе вторую половинку, какой-то любви страстной. Что-то ей не удовлетворяет в вашем браке. Не удовлетворяет, может быть, отношения какие-то. Ей хочется каких-то других отношений, более близких. Вот. Чего-то не хватает ей в этом браке в вашем. Поэтому она начала искать уже давно, видите, как выяснилось, какой-то выход из этой ситуации. И постепенно, видите, нашла. То есть нужно было тогда тревогу бить. В тот момент, когда она вот, ей понравился этот человек, нужно было узнавать, что же ей не нравится, каким образом можно этот вопрос решить. Сейчас, в данном случае, в данной ситуации, можно только как бы с ней согласиться, принять ее условия. Ну, главное, выполнить программу минимум, это сохранить хорошие отношения. Вот. Потому что вам все равно придется общаться через своих детей с этой женщиной. И нет никакого резона портить с ней отношения. Отпустите ее с Богом. Пускай живет и будет счастлива. Спасибо большое.
Спасибо. Такой ответ для Дмитрия. От Дмитрия. И дальше я зачитываю следующий вопрос. Настя пишет нам: «Мы с моим любимым не состоим в браке, но уже имели близкие отношения. Познакомившись с ведическим знанием, я стала очень против близких отношений до брака. Сказала об этом любимому, но он посчитал это глупостью. Получается, когда он намекает на близкие отношения, я каждый раз отказываюсь. Недавно заметила, что любимый неохотно обнимает меня и целует. На вопрос «почему?» он ответил, что если лишний раз поцелует меня, то захочет продолжения, а я снова откажусь. В такой ситуации мне недостает его нежности и ласки в виде объятий за плечи, просто поцелуев, но мучает чувство вины, ведь любимому, в свою очередь, не хватает близости. Согласно ведическим знаниям, могу ли я желать и просить у своего любимого ласкового отношения в виде объятий или нет? Если да, возможно ли как-то помочь любимому убрать ассоциацию таких легких выражений нежности с близостью?»
Спасибо большое за вопрос. Но также вы забываете, что веды описывают то, что если были интимные отношения между мужчиной и женщиной, то они являются мужем и женой. Вот этот вот момент вы забыли. Поэтому если уже начали такие отношения близкие, то я не думаю, что это было бы правильно с вашей стороны заканчивать их таким образом. Тем более он не готов к этому. Вы просто испортите с ним отношения. Вот. И чем дальше, тем будет все хуже и хуже. Хуже всего будет, если он найдет себе какую-то другую девушку, будет с ней строить отношения. Подумает, что вы просто его обидели, что вы его таким образом оскорбили там, или потеряли к нему интерес, ну, на последний случай. Поэтому я не думаю, что это правильная позиция такая. Нужно как-то вот урегулировать этот момент. Лучше, может быть, быстрее как-то оформить свои отношения. Это было бы более правильно. Спасибо большое.
Угу, понятно. Ответ ясен. Спасибо и вам. Далее пишет нам Мария. «Мой жених практически всегда прощается со мной первым. Все наши 3 года общения. По телефону всегда первым говорит, что ему пора. Из гостей от меня уходит с теми же словами. И когда я у него в гостях, сам говорит мне, что пора меня провожать. Меня это немного обижает, как будто ему надоедает со мной общаться. Стоит ли мне этому придавать значение? Или мой жених меня просто по-здоровому ограничивает?»
Спасибо большое за вопрос. Но тут сложно разобраться вот так вот по этому письму. Что же имеет в виду жених, когда провожает вас пораньше?
Все понятно, вот. Но что конкретно? Непонятно.
Что, да, какая мотивация у него при этом? Может, он такой человек по своей природе, и он со всеми так общается, тогда это нормально. Если это касается только вас, тогда, конечно, нужно насторожиться в этом случае. Вот, насколько вы дороги ему и насколько он привязан к вам тогда. Ну вот. А так, в принципе, если он такой человек по своей сути, по своей натуре, вы можете с ним просто поговорить, объяснить ему, что сказать, что вам неприятно это все. И если его не затруднит, как-то, может быть, ну, немножко перестроился там, как-то был более нежен. Ну, как-то объясниться с ним нужно тогда в этом случае. Спасибо большое.
Спасибо, коротко и понятно. Ваши ответы такие. Я напомню для всех остальных, что по средам мы общаемся с Дмитрием Высоцким. Он отвечает на ваши вопросы. Наша беседа называется «Давайте поговорим о». Тему задаете вы, присылая свои вопросы к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Также вы можете лично дозвониться к нам в Skype. Имя в Skype «Аюрведа Радио» одним словом. Пожалуйста, милости просим к нам в эфир. А я продолжаю зачитывать то, что пришло к этому моменту. Ира пишет: «Мне мало внимания и нежности моего возлюбленного. Он ведет себя со мной не так нежно и бережно, как я ожидаю. Позволяет немного острые и не очень добрые шутки надо мной. А сделать замечание ему как-то неудобно. В результате я не чувствую себя защищенной. Помню, что в прошлых отношениях я была спокойной и умиротворенной. Теперь же я достаточно стала нервной. Что же делать? Умерить свои ожидания? Может ли женщина быть умиротворенной без такой желанной нежности и защиты?»
Спасибо большое. Думаю, да, что тяжело будет женщине чувствовать себя защищенной в такой ситуации. Поэтому мы и рассказываем о обязанностях мужчины, обязанностях женщины, для того, чтобы вот эти вот пробелы и недопонимания какие-то разъяснить. В данном случае я думаю, что просто здесь он с вами общается как с другом со своим, как с парнем, можно сказать так, да? Как с парнем общается. И поэтому вы чувствуете немножко такой дискомфорт. Вот. Но у него просто не хватает знаний, я думаю. Не хватает знаний, не хватает навыков, он не умеет общаться правильно. Поэтому нужно очень корректно, предельно корректно, может быть, поговорить с ним также, объяснить ему ситуацию. Вот. Может быть, как-то вдохновить его, послушать лекции какие-то, например, Турсунова Олега Геннадьевича. Вот, там очень хорошо подробно расписывается какие-то обязанности мужчины, например, что не нужно шутить с женой там, или с девушкой своей близкой, потому что мужчина тогда воспринимается несерьезно, и девушке тяжело, как бы она думает, что она не могу на такого человека положиться просто-напросто. Он несерьезен, на него положиться трудно. Вот. И ей, конечно, становится некомфортно, и она начинает беспокоиться по каждому поводу. Вот. Но, наверное, просто такие эти вещи надо знать. Просто похоже, просто, что он просто не знает. Он, может быть, у него большого опыта не было общения с женщинами. Ну, по какой-то причине он с вами общается как с своим другом мужского пола. Спасибо большое.
Угу. Спасибо и вам. Наших радиослушателей я прямо сейчас приглашаю присоединиться к нам лично, дозвонившись по скайпу. Я зачитываю следующий вопрос, а далее мы примем вопрос того человека, кто позвонит к нам первым. Итак, имя в скайпе Аюрведа Радио. Пожалуйста, мы вас ждем, чтобы слышать, что вы тоже нас слышите и остаетесь вместе с нами. А я перехожу к тому вопросу, который у нас сейчас вот здесь есть, который пришел к нам на e-mail. Напомню, что e-mail наш radio@tarsunov.ru. Екатерина пишет: «Подскажите, пожалуйста, мой молодой человек не любит планировать почти все, что связано со мной. В работе и делах он четко знает, когда, чем собирается заняться. Но если речь о нашем досуге, совместной деятельности, отдыхе летом, он просто говорит: „Посмотрим“. Меня волнует, что это происходит постоянно. Это создает у меня ощущение неустроенности и подвешенности. Кажется, что я для молодого человека не слишком важна. Чем я могу изменить такое положение вещей? Что в моем поведении может вызывать нежелание любимого думать о наших планах? Может, наоборот, мне самой не стоит задумываться, когда встретиться и как провести время?»
Спасибо большое за вопрос. Ну, вариантов множество также может быть. По какой причине ваш молодой человек так себя ведет? В принципе, возможно, вполне возможно, что просто ваш молодой человек, он, ну, действительно не знает, как он не думал об этом. Вот он, судя по всему, привык планировать какие-то свои действия, свою жизнь планировать, рабочую, например, да, у него там все регламентировано четко. Вот. Ну и вот какой-то отдых, может быть, который он выделяет в перерывах между работой, вот, у него, может быть, не совсем запланирован. Вот, поэтому он немножко теряется в этой ситуации и так вот, таким образом объясняет вам, что это надо подумать, нужно как бы запланировать. Может, он не готов. Бывает, люди не очень любят как-то спонтанных каких-то решений. Им нравится, когда все заранее спланировано. Вот, внезапности не должно быть. То есть он должен заранее. Может быть, вам стоит самой, например, заранее оговаривать какие-то вещи, вот, куда пойти, там, что-то репланировать каким-то образом. Попробуйте различные варианты общения, предлагать ему какие-то свои варианты также. Может быть, получится у вас там облегчить эту ситуацию всю вашу. Вот, потому что так вот трудно разобраться по такому короткому письму, что же беспокоит этого человека, что, ну, то, что вас беспокоит, это понятно. Вот, но на самом деле может такое быть, что ему не очень-то как бы интересно с вами общаться. Но я, конечно, не хотел бы, чтобы это было правдой. Вот. Ну, и не думаю, что вам необходимо именно на эту версию опираться. Это, ну, не совсем будет правильно с вашей стороны. Потому что на самом деле очень масса всяких разных вариантов, когда может, по какой причине может так молодчик себя вести. Не нужно так думать плохое сразу о нем. Нет, просто посмотрите, поизучайте, попробуйте различные варианты, как, может быть, предложить что-то такое, самое интересное, как-то спланировать вместе, совместно. Вот, спросите, если он так все планирует хорошо, например, он знает, где у него какие-то перерывы есть, какое-то свободное время. Вот, и таким образом можно. И таким образом можно просто-напросто предложить ему вот в перерыве сделать, что-то сделать совместно. Mm-hmm. Да, и запланировать это. Спасибо большое.
Как-то у нас вот последние письма, которые я зачитывала, они как-то пропитаны похожим очень настроением, мне так кажется. Девушки жалуются на недостаток внимания со стороны парней, недостаток нежности, ласки и времени, которое им хотелось бы, чтобы им уделили. Вот какая-то тенденция,
да,
у нас наблюдается.
Действительно, потому что девушки, они по-другому немножко представляют себе отношения. Вот современная молодежь, вот, молодые люди, они сейчас как бы... У них цели добиться какого-то успеха в жизни, решить какие-то задачи, поставленные перед собой. Вот. И, конечно же, они стремятся к этому. И определенный уже типаж, скажем так, он, может быть, мужчина такого, он уже витает в воздухе, и там многие как бы стремятся под него подстроиться, под этот типаж. Такого настоящего мужчины, как им кажется. Вот. И забывают очень многие вещи. Например, в Ведах поэтому описывается вот, как бы, вещи, например, что муж должен дарить подарки жене. Вот, казалось бы, ну, как бы понятно все. Жена спрашивает, подходит к мужу, спрашивает его, говорит, ты, говорит, любишь меня? Но он же отвечает ей, ну я же на тебе женился, в конце концов, правда?
Вот. Ага, и то есть для мужчины образом, этого думает, достаточно?
Да, для мужчины этого вполне достаточно. Он женился на ней, значит, уже, как бы, понятно, он ее любит. Это такая логика. Но для женщины нужно не просто, чтобы женился, одноразовое такое действие, ей нужно постоянное, то есть должна быть систематичность такая определенная, чтобы мужчина проявлял заботу, проявлял внимание к своей женщине. Поэтому мужчины, которые меня слушают, пускай это учтут в отношениях с женщинами. Женщина всегда-всегда проверяет, всегда смотрит, всегда как бы следит за тем, насколько он поменял свои отношения, не поменял свои отношения, насколько он любит, насколько он относится к ребенку там, и так далее. Она очень следит внимательно за своим мужем. И ловит любые маленькие, малейшие изменения настроений у мужа. Поэтому, мужчины, будьте внимательны. Может быть, где-то нам не хочется, например, что-то сделать, например, там, или мы забываем, там, или мы тяжело трудимся. Записывайте себе в еженедельник, там, купить цветы жене, там, или что-то еще подарить ей, там, пускай сказать, поцеловать ее при встрече, там, или уходя просто, пускай какая-то традиция будет у вас в конце концов. Встречаетесь, прощаетесь, чтобы это был нежный поцелуй, например, там, какой-то там. Ну, вот как-то в таком ключе нужно действовать. Мужчины не должны быть в вещах забывать, потому что женщина, она будет переживать сильно, если этого всего не будет. Это называется строить тонкие отношения с своей женой. Именно это потом переходит в дальнейшее углубление, эмоциональную привязанность в этих отношениях. И развивается тогда дружба, и любовь развивается в этом случае. В противном случае, ну, если это не разовьется, то вы не будете счастливы в семейных отношениях. Спасибо вам большое.
Ну, это совет мужчине. А как действовать женщине в такой ситуации, девушке, для того, чтобы пробудить в своем парне желание вот так действовать? Можно ли дать какие-то советы?
Всегда, всегда мужчина действует таким образом, как думает о хороших мужчинах, для него авторитетная женщина. То есть вот о настоящем мужчине думает авторитетная женщина для него каким-то образом. Он старается под этот авторитет как бы вот, ну, как-то соответствовать этому авторитету. Вот для него, если женщина важна, то он пытается под него как бы подстроиться. Вот. И бывает там какой-то еще, например, там друзья там что думают, там рассказывают, там какие нравятся мужчины женщинам. Ну, во всем, какое-то есть представление любого мужчины, есть какое-то представление о идеальном мужчине, он пытается ему соответствовать. Мужик я или не мужик, там вот, вот все это, как надо разговаривать, нужно, как надо ходить, как надо работать, как надо одеваться, там, ну, много-много чего этих вещей, определенных стереотипов в голове мужчины. Как вот поменять их? Также женщина должна вдохновить его. То есть она должна ему просто говорить, например, не надо поменяться говорить, а надо говорить так, что мне нравятся мужчины, например, когда они так делают, например. Ну, нравятся мне такие мужчины. Вот. Не нужно примеры приводить также, например, у подружки муж, например, такой вот, он так делает. Это нехорошо, потому что ему будет, мужчину будет обижать. Но если она скажет, в принципе, что ей нравится, когда так делают, то почему нет? Почему бы вам не соответствовать мужчине, этому идеалу? Мужчины готовы соответствовать этому идеалу, они с охоткой идут на это. Главное, чтобы их ни с кем не сравнивали и не унижали, потому что эта конкуренция жгучая, она, ну, как бы обижает мужчину.
Угу.
Или сравнение его с кем-то. Он вне сравнения мужчина ваш. Он вне сравнения, он вне конкуренции. Он самый лучший, самый достойный, самый настоящий мужчина. Спасибо большое.
Спасибо вам, Дмитрий. Вы знаете, я думаю, будет немножко нам лучше вас слышно, если вы немножко подальше будете от микрофона, так немножко он пыхтит. Вот эти вот,
да,
сейчас звуки низкочастотные.
Лучше, да?
Ну, сейчас так послушаем. Лучше? Я думаю, что будет лучше, да. А в этот момент к нам хочет присоединиться Катерина. Я связываюсь с ней по скайпу. Она дала сигнал о том, что хочет появиться лично в эфире и задать свой вопрос. Я напомню, что все слушатели, которые хотят лично пообщаться с Дмитрием Высоцким в прямом эфире, должны отключить радио и говорить с нами просто по скайпу. Катерина, здравствуйте, если вы меня слышите, вам нужно отключить радио и отвечать.
Угу.
Да. Здравствуйте, еще раз сможете уже произносить свой вопрос.
Здравствуйте, любимое радио. Я хотела бы уточнить вот по поводу школы. Какие критерии нужно опираться при выборе для малышей школы? Я живу в Европе, ну, то есть в Голландии, и здесь образование начинается у деток с 4 лет. Вы меня слышите?
Да, да.
Да, да, мы слышим.
Это...
Вы закончили вопрос?
Да, нет еще. И вот я искала здесь ну, что-то такое типа гурукулы. Ну, то есть отдельные образовательные классы между... ну, чтобы были одни девочки и одни мальчики. Но не нашла. Вот, и хотелось бы просто уточнить, как быть, потому что моему сыну сейчас 3 года, и через год надо будет уже его отдавать в школу. И мне хотелось бы очень не ошибиться в выборе для моего малыша, ну, для мальчика и для девочки. Вот, и как бы надо отдельную какую-то специальную школу искать, или просто можно, например, ну, для мальчика и девочки, скажем так, какие разницы в подборе школы и образования.
Угу,
спасибо
вопрос.
Большое за вопрос. Угу. Ну, главное в образовании, как бы веды описывают, что главное образование – это развитие разума. Современная общеобразовательная система не дает такого образования, к сожалению. Поэтому, в принципе, вам нужно подходить с того критерия, где уважают, заботятся об учениках. То есть там, где есть преподаватели – с хорошими качествами, которые любят свою работу, которые заботятся о своих подопечных и которые своим личным примером могут научить чему-то. Вот. Потому что у нас, например, в свое время, когда у меня росли дети, ну, старшие дети, в смысле, я имею в виду, вот, они, мы отдавали их в школу, и там была одна преподавательница, которая, ну, отвечала этим требованиям, про которые я говорю. И вот эти вот такой... стартовый, скажем так, старт этих детей, наших детей, благодаря этому преподавателю, он прошел успешно, потому что они, она дала им много любви, очень много заботы, много знаний, много терпения проявила по отношению к ним. Вот, и таким образом это позволило не отбить желание хотя бы учиться, как минимум, да? Вот вам нужно искать, смотреть на людей. Вот есть такая история, я недавно как раз читал ее, притча, о том, один дедушка, у него был внук, и его попросили родители найти школу хорошую, подходящую для своего внука. Вот, и он пошел в одну школу, и он пришел туда, он такой был старенький, уже сгорбленный. Вот он пришел и попал на перемену. И он увидел, что дети выбежали из класса, такие, как, знаете, как они бывают, убегают из школы, такие все взъерошенные такие. Вот, и когда увидели дедушку старенького, такого сгорбленного, они начали над ним смеяться. Вот, ну, дедушка постоял, развернулся и ушел, пошел в другую школу. В той школе он уже специально дождался перемены, дождал, как они будут себя вести, дети с ним. И он прошел много-много школ таким образом, пока в конце концов, когда он пошел в одну такую бедную-бедную школу, он зашел, в которой, в принципе, она не отличалась таким каким-то состоятельностью какой-то такой, и, может быть, такой высокой квалификацией, там, и положением в обществе. Но когда он зашел туда, под нему побежали дети, сказали: «Дедушка, вы, может быть, вы хотите водички попить? Может, вам принести воды? Может, садитесь, пожалуйста, сюда, не стойте, пожалуйста, вам тяжело». Вот, он пришел к учителю, подошел, сказал, говорит: «Я хотел бы, чтобы мой внук учился в вашей школе». На что учитель очень сильно удивился и спросил, говорит: «Почему вы хотите, чтобы у нас вы именно учились? Потому что у нас школа не самая, так сказать, престижная в нашем городе». И он сказал: «Потому что ваши ученики, то есть по учителю, об учителе можно узнать по его ученикам. Поэтому ищите учителя хорошего, который будет, и смотрите по ученикам, где взращиваются хорошие качества». Это очень важно, потому что качество человека иногда даже превосходит наши даже знания. Потому что знания потом можно догнать, можно найти каких-то репетиторов, но эти качества, которые мы упускаем, не нарабатываем, какое-то чертово сердце какая-то приобретается, которая, она потом всю жизнь будет испортить человеку. Не сможет жить ни в семье, ни в обществе, нигде будет, везде будет сложно жить. Спасибо большое.
Спасибо вам огромное.
Спасибо.
Я очень
вам
рада, что...
Катерина.
Говорите, говорите, пожалуйста, Катерина.
Да. Спасибо огромное. Вот еще маленечко вот уточнять. Я, по-моему, я уже немножечко поняла, что я уже определилась, потому что я ходила тут во много школ. Есть, которые отличаются тем, что очень высокий уровень преподавания. Но, вот знаете, атмосфера такая немножко холода, и очень много стремятся туда вот отдать свои родители учеников, и много людей в классе, ну, как имеется в виду учеников. Вот. А есть недалеко, прям так называется, Шри Кришна школа. Называется Шри Кришна школа. Вот, я сходила туда, и вы знаете, там в классе очень мало учеников, и такая атмосфера, вы знаете, как попала к себе домой. Очень радушная и очень приятная. Ну вот, не знаю, как быть, не ошибиться. Там в основном мои ребятки, они, ну как, по коже беленькие, а там все ребятки темненькие. Ну, то есть, или мама-папа из Индии, или мама-папа, ну, Суринам, и вот что-то вот так. И мой ребенок, получается, будет там совсем один, если, ну, беловолосый. И вот как вы считаете, это оставит, если я выберу вот эту школу, оставит ли след ему в психике вот то, что он, ну, какой-то другой немножечко, чем вот ребята там?
Интересный какой вопрос.
Спасибо большое. Но вот, к сожалению, в нашем обществе есть какие-то такие проблемы расовые, действительно. Но вы тоже, как бы, можно сказать, не европейка, вы, я не знаю, по национальности кто, наверное, возможно, вы русская.
Я русская, вот
русских,
да.
Да, русских многие тоже не любят, к сожалению. Тоже, конечно, русские там, это низший класс, тем более сейчас вот даже говорят о таких вещах, что гостиницы без русских, такая реклама идет. Потому что русские себя зарекомендовали негативно очень, зарекомендовали себя негативно в мире во всем практически. Поэтому главное это качество, поймите, главное это качество, которое воспитывается в школах. Если там хорошее образование, всегда можно успеть получить, это не такая большая проблема. Вот, вы можете там заниматься с ребенком, быть внимательным, но главное, чтобы это сохранить его, вот это вот, его качество внутреннее, хорошее, воспитать в нем хорошие добродетели, потому что это повлияет на всю его жизнь дальнейшую. Если у него нет добродетелей никаких, то это совершенно бесполезно, какое-то знание, какие-то научные открытия, там, и, не знаю, какой-то успех, например, в бизнесе огромный. Это все бесполезно, потому что все это временно в этом мире. Оно сегодня есть, завтра его нету. И человек, я таких людей знаю много, которые очень богатые, миллионеры даже, казалось бы, они должны быть успешными, но они не могут построить ни семейных отношений, ни дружеских отношений, нормальных. Они только пьют, гуляют, там, это, ну, тут все, что они могут делать. Потому что именно нет у них качеств необходимых для этих вещей. Их с детства их просто гнали, давай, давай. Знаете, как затачивают, например, людей на какую-то работу, вид деятельности, вот и все. Как роботов делают. Нет, это плохо. Человек должен оставаться человеком в первую очередь. И не нужно поддаваться на это, вот, это желание. И ваши дети, если они будут разумными, если они будут спокойны, с хорошими качествами, они найдут свое место в этой жизни 100% и будут счастливы. Даже, может быть, они не будут богатыми миллионерами или там, миллиардерами, но они будут счастливы. А это главное все-таки. Спасибо большое.
Спасибо, Катерина, вам за звонок. Мне тоже было интересно это послушать. Присоединяйтесь к нам еще и в следующий раз, если у вас появится такая возможность. А я перехожу к следующим вопросам. И вот Дарья прислала к нам вопрос, попросила, чтобы я его зачитала. Спрашивает она, плохо ли, если любимый человек до наших отношений был женат полгода и венчан в православной церкви, после чего был разведен и в церкви тоже дали развод. Как это может повлиять на наши отношения?
Ну, я не думаю, что это большая проблема на самом деле, потому что для мужчины это не так страшно. Мужчина не очень привязывается к женщине, и это не его задача. Он должен привязываться к цели, к своей жизни. Он должен привязываться, может быть, к работе, к деятельности какой-то. Вот. А к женщине он должен меньше привязываться. И они не привязываются так сильно. Если он развелся уже, можете строить спокойно с ним свои дальнейшие отношения. Вот, и можете рассчитывать на счастье в этой семье.
А мне вот кажется, здесь акцент сделан именно на венчание в церкви. Насколько это перед Богом, как они выглядят теперь после того, как была разрушена семья, соединенная венчанием?
Ну, здесь вопрос ставится таким образом, что это как бы, если это учитывать венчание, то как бы карма, на ком карма лежит. Вот, если, например, женщина от него ушла, жена от него ушла, то это карма, то есть мужчина карму не получает плохую, негативную из-за этого. То есть жена сама захотела уйти и ушла. Вот, если жена хотела остаться, а он ушел от нее, как бы бросил ее, то в этом случае будет по карме все равно будет проблемы у него какие-то. Вот, поэтому вот только с этой точки зрения можно рассматривать. А само венчание – это просто защита Бога от разрушения семьи. Ну, она, видите, не сработала, к сожалению, защита.
Да, не всегда в наше время срабатывает это. Ну что ж, спасибо вам, Дмитрий, за ответ. Я приглашаю снова следующих наших слушателей дозваниваться к нам по скайпу. Так, по крайней мере, вы точно сможете задать свой вопрос, а все остальные я зачитываю в порядке очереди. И какой вопрос ваш по счету, еще не совсем понятно. Пока у нас на очереди из Минска пришел вопрос. Пишет нам: «В моей семье такая ситуация. Моя мама делала много абортов до моего и после моего рождения. Получается, в моем доме убивали детей, и это меня пугает. Ответственны ли дети за грехи своих родителей? У меня сейчас возник страх при планировании своих детей».
Спасибо большое за вопрос. Я думаю, что вам бояться нечего. Действительно, мама ваша получит какие-то за это последствия кармические за счет того, что она убивала своих детей. Вот. Ну, а вам бояться здесь нечего, потому что вас, видите, как бы вы родились успешно, вас не абортировали. Вот. Просто учитывать нужно эти вещи, чтобы больше у вас в будущем при планировании своей семьи подобных вещей тоже не состоялось. То есть нужно, дети должны быть желанные, должны быть изначально быть желанные, должны быть любимые, окружены теплотой, любовью, лаской. Это самое главное. Вот. И все у вас будет хорошо в этом случае.
Спасибо. А вот как раз Дарья, на чей вопрос мы перед этим отвечали, написала: «Вам большое спасибо за ответ». А мое дело
вам
сегодня...
Вам тоже спасибо за вопрос.
Угу. Мое дело сегодня зачитывать вопросы, которые приходят к нам. Я обращаю внимание на наш имейл radio@tarsunov.ru и вижу, что здесь лежит письмо от Маргариты. Маргарита пишет: «В прошлых эфирах спрашивали про то, стоит ли принимать дорогие подарки. А вот у меня противоположный вопрос. Если мой любимый мужчина дарит только недорогие подарки? Мы встречаемся уже 2 года и в скором будущем видим друг друга супругами. Раньше думала, что подарки – это не показатель, но моим подругам их любимые мужчины даже после нескольких месяцев общения преподносят достаточно значимые подарки, даже не имея при этом много средств. И сейчас меня волнует, что я не так вдохновительна, как мои подружки. Ведь при своем достаточном доходе мой любимый не дарит мне ничего, что было бы на пределе его возможностей. Дело не в самой ценности подарка, а в том, что он не хочет ради меня постараться. Это говорит о том, что я его не так вдохновляю, а как надо».
Спасибо большое за вопрос. Почему-то женщины всегда думают, что они виноваты в чем-то.
Переживают, да.
Да, переживают. Но я не знаю, какая там ситуация, конечно, с этим мужчиной. Трудно так вот ориентироваться. Но бывает немножко жадноватые мужчины, например. Или какие-то у него планы могут быть, в конце концов. Вы также должны понимать, что он, например, хочет что-то купить, например, в будущем. Или построить дом, например, там, откладывает деньги. Вот. И поэтому он действует посредством по своим сейчас, в данный момент. Но если он просто, у него есть возможность купить что-то такое стоящее, и он этого не делает, то, ну, возможно, он жадноватый. Вот. Если мужчина жадноватый, то это, ну, такая проблема в семье будет. То есть будет тяжело с таким мужчиной жить. Реально. Что можно сделать? Самое лучшее средство от жадности – это кормить людей, приглашать гостей, кормить их. Можно даже кормить людей, которые просто на улице, незнакомых людей. Кормить бомжей, кормить животных, там, по субботам кормить, например, ворон там. Вот. Ну, в общем, кого-то кормить нужно обязательно.
И это
приглашать
нужно делать...
себе гостей.
Угу. Это нужно делать Маргарите, или ей нужно посоветовать это делать своему жениху?
Это надо вместе делать. Нужно вместе делать.
Угу.
Это не, да, потому что если будет Маргарита сама делать, он будет на нее смотреть так подозрительно. Вот. Если они будут вместе делать, то это как бы уже хорошо для всей семьи. То есть это карма всей семьи будет учитываться здесь. Если она будет сама делать, то это для нее как бы ее заслуга. Если будет просто один он делать, то это тоже будет, ну, так, его заслуга, скажем так. Но вы же говорите о семье, вы не говорите о себе самой или о нем самом.
Но живут
вы
они пока не вместе. Вот как конкретно, как Маргарите прийти к нему в гости, предложить устроить вот такое вот действо, или как действовать?
Да, можно прийти к нему, можно его позвать к себе в гости, вместе приготовить, например, что-то. Угу. Он может проспонсировать, там, помочь приготовить также, вот, и кормить людей. То есть это именно это убирает жадность у человека. То есть жадность – это такая, знаете, на самом деле, вот есть 3 порока у человека изначальных, из которых все остальные пороки вышли. Это вожделение, гнев и жадность. Вот, видите, жадность, она является одним из тех пороков, которые были изначальными вот, в этом материальном мире. Поэтому я думаю, что необходимо вместе лучше приходить, либо на какое-то выбрать себе место где-то, либо куда-то друзей приглашать. Вы где-то встречаетесь с друзьями, может быть, пикники устраивать можно, например.
Угу, мне кажется, сейчас замечательно.
Сейчас теплое время такое начинается. Вот в Москве очень тепло. Вот, и у многих мысли, сейчас праздники начинаются, и у многих мыслей такие появляются, чтобы поехать на природу с костром, там, сделать какие-то что-то вкусное такое на костре, посидеть, пообщаться. Вот, как-то подышать свежим воздухом, вот, посмотреть, как оживает природа. Вот, может быть, там тоже можно сделать. Неважно, где вы это сделаете, главное просто вкладывать в эту силу, душу и средства тоже вкладывать было бы неплохо. То есть, ну, главное, самое главное, это, конечно, личное участие в этом процессе. Я имею в виду не финансовое даже, а чтобы своими руками сделать для кого-то что-то.
Маргарита, я желаю вам выйти с вашим любимым человеком на природу в такое замечательное время года, и вы получите вдвоем удовольствие, получат удовольствие и ваши друзья, и кроме этого, это принесет еще и пользу. Вообще, очень много плюсов в этом, я уже просто предчувствую, мне самой хочется выйти на природу и накормить кого-то чем-то вкусненьким и полезным. Спасибо вам за ответ, Дмитрий.
Спасибо.
Я перехожу к следующему вопросу, он пришел от Алисы. Алиса спрашивает: «В идеале именно мужчина должен вести женщину за собой к своей цели. Но что, если мой жених о необходимости такой цели не задумывается? Можно ли как-то вдохновить жениха поставить или обрести свою цель в жизни?»
Конечно, даже это ваша задача. Потому что на самом деле мужчины обычно вторыми приходят к духовной практике. Ну, вот я обычных людей имею в виду. Потому что бывают такие, которые изначально начали заниматься духовной практикой, там еще со школы, там, или была какая-то предрасположенность к духовной практике. Но здесь имеется в виду, что вот вы оба ничем не занимались, а потом кто-то начинает заниматься, например. Обычно женщины вперед начинают заниматься. Вот. И потом, потому что мужчина был нацелен на какие-то другие решения, каких-то других задач. Вот, и он занимался ими. И теперь он. Так как мужчина более неповоротливый такой, знаете, он как кнар, да, корабль такой есть, викингов, да, кнар, более неповоротливый. Поэтому ему нужно время для того, чтобы перестроиться, поменять цели свои и начать двигаться в этом направлении. Вот, поэтому вы его вдохновляете. Он говорит, мне, опять-таки, вот мы сегодня говорили об этом, женщины обычно говорят так, что, например, мне нравятся мужчины, которые, например, имеют цель в жизни, которые двигаются к ней, которые целеустремленные, там, то есть вы должны объяснять ему эти вещи. Также очень хороший способ, я его часто его советую. Например, вы можете какие-то книги, например, брать, читать их и потом просить прокомментировать своего мужа эти книги. Может быть, он неправильно будет комментировать, но, во всяком случае, он будет их читать, он, может быть, как-то будет что-то усваивать, как что-то будет оставаться у него.
Процесс пойдет.
Вот. Процесс какой-то пойдет, да. И потихоньку, когда мужчина втягивается, после этого мужчина уже шпарит в этом направлении, а женщина просто цепляется за него и едет сзади.
Интересно, я представила эту картину. Он шпарит, да, а она сзади едет. Хорошо, это весь ответ, да, у вас, Дмитрий?
Да, весь, спасибо.
Спасибо. Далее вопрос пришел от девушки по имени Женя. Она спрашивает: «Скажите, пожалуйста, о чем говорит тот факт, что я долгое время не могу построить серьезные отношения с кем-то? При этом я чувствую к себе повышенный интерес противоположного пола, но такие настойчивые ухаживания всяких разных мужчин скорее даже пугают». В чем
Интересный
может быть
вопрос.
Проблема?
Возможно, они вас просто пугают, и поэтому вы не можете сами построить дальше эти отношения. То есть вы, может быть, каким-то образом ограничиваете мужчин, либо отпугиваете их, либо что-то еще делаете. То есть они не готовы с вами строить серьезных отношений дальше. По той причине, что они вас сами пугают. Вы сами пугаетесь, и вот это отпугивает тоже мужчин.
То есть девушка подсознательно убегает от этого всего, хотя и внутри ей хочется построить с кем-то серьезные отношения.
Да, наверное, возможно.
Угу, возможно, такая ситуация.
Вот не нужно убегать от этих вещей, да. Просто вы должны выбрать самого лучшего, самого подходящего, и вы имеете на это право божественное, имеете возможности. Нужно внимательно изучать мужчин, можно с ними даже встречаться.
Вот если вы будете правильно дистанцию держать с этими мужчинами, то вы можете одновременно хоть там, не знаю, со 100 мужчинами встречаться. В этом ничего плохого нету. Вот, если правильная дистанция выбрана между вами. Вот. И потом выбрать из этих 100, например, там, или кого-то еще, там, да, выбрать самого достойного мужчину и уже строить с ним более такие тесные отношения, которые приведут вас дальше к семье.
А вот причиной такого страха может послужить какое-то очень сильное, может быть, впечатление в прошлые годы этой жизни нашей радиослушательницы, может быть, в детстве. И вопрос у меня такой, нужно ли в этом разбираться, копаться, искать, вот как психологи обычно рекомендуют из детства воспоминания какие-то пробудить и уже начинать свой путь от этого момента, понять, в чем дело или как?
Ну да, неуверенность обычно идет откуда-то с детства. То есть это, например, не было защиты в семье, поэтому девочка выросла неуверенная. И ей очень сложно поэтому строить отношения с мужчинами. Потому что нас привлекают обычно уверенные люди в себе. И девушки бывают даже не такая несимпатичная, может быть, такая, ничего такого интересного в ней нету. Но она очень, если она уверенная, то за ней будут ходить мужчины, естественно.
Я гляжу ей вслед, ничего в ней нет, а я все гляжу, глаз не отвожу.
Глаз, да.
Вспомнилось,
да. Спасибо большое. Вот, нужно уверенность обретать, конечно же, безусловно. Насколько работать нужно с прошлыми своими вот этими вот проблемами, ну, в некоторых случаях нужно, но по большому счету такой острой необходимости в этом нету, потому что вы можете построить, это, знаете, когда уже такая серьезная проблема, которая как бы очень сильная травма психологическая должна быть при этом. Я не думаю, что у вас такая травма, у вас просто какая-то есть неуверенность. Вот с этой неуверенностью можно бороться одним способом, приобрести уверенность. Вот, а для этого необходим опыт вам, положительный опыт. У вас есть...
Алло, алло. Алло, Дмитрий, куда же вы пропали? Дмитрия, что-то перестало быть слышно у нас. Хорошо, я попробую сейчас переподключиться и снова набираю Дмитрия. Надеюсь, он попадет к нам в эфир снова. Очень бы хотелось дослушать ответ на вопрос. А всем вам я напоминаю, что ваши вопросы приходят к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Также я приглашаю вас дозвониться к нам по скайпу. Имя в скайпе Аюрведа Радио. Но это вы сможете сделать только после небольшой музыкальной паузы. А пока я постараюсь выяснить, что же там произошло и почему исчез Дмитрий из нашего разговора. Оставайтесь с нами, далеко не убегайте.
Bhaja Govinda Gopala He Bhaja He Bhaja Govinda Gopala He Krishna Jinika Nama He Gokula Jinika Dhamma He.
Итак, наша пауза была совсем непродолжительной. Снова у нас на связи Дмитрий. Алло, как меня слышно вам, Дмитрий?
Слышно меня вас хорошо, интернет не выдержал накала страстей.
Да, у нас такие страсти в эфире разгораются. Женщины очень сильно переживают, задают очень много
вопросов.
Поэтому
главное, что вот я хотел бы остановиться, что я не договорил. Главное уметь держать дистанцию со своими претендентами. Если вы сможете выдержать эту дистанцию, у вас никаких проблем не будет с выбором этого человека. Не допускайте слишком близко, потому что потом, если мужчина получает... такое как бы понимание того, что вы являетесь его девушкой, в этом случае он будет вас ревновать, и вы потом можете иметь проблемы, если будете встречаться с другими мужчинами. Но если будет дистанция достаточная, нормальная, то можно встречаться одновременно с несколькими мужчинами и прекрасно выбрать среди них самого лучшего. Вот, это женщине допускается, в ведах это как бы, ну, такой способ. Ну, может быть, не совсем ведический он. Вот. Но, во всяком случае, это хороший способ обрести хорошего спутника. То есть женщина должна иметь выбор. Должна иметь выбор хороший среди мужчин.
Угу. Да, понятно, приблизительно, как действовать нашей слушательнице. А у нас к этому моменту пришло письмо, большое довольно письмо с описанием ситуации. Я его зачитываю. Пишет Таня. «Мы с мужем живем вместе 3 года, у нас есть сынулька. В общем, жили мы, как все семьи, мелкие ссоры, потом примирение и обещание больше не делать глупостей. Полгода назад в целях экономии мы переехали жить к его родителям, которые поддерживают ведическую культуру и постоянно слушают лекции. Там я и познакомилась с вашим радио и самой культурой. Так как нас в 3-комнатной квартире жило 7, морально жить так, когда все сидят дома практически без работы, сложно. Тогда пошла трещина в отношениях моих с родителями. Они сказали, что я им хамлю и мешаю нормально жить. Муж привез меня и ребенка к моей маме и сразу же уехал. Долго не звонил и сухо отвечал на мои звонки. На выходных ехал не к нам с сыном, а в горы с друзьями. Как-то приехал, я перед ним стелилась. Все, что я помнила из лекций, все это не помогло. Он уехал со словами, что будем жить, как я скажу, или вообще не будем никак. Ты моя жена, и ты должна жить там, где я тебе скажу. То есть проблемы мы уже не решаем вместе, а он сам, невзирая на мое мнение, решает. Его поведение – итог советов его родителей. Подскажите, что мне делать? Он вообще сейчас на меня не реагирует. Разве ведическая культура создана для того, чтобы разрушать семьи?» Вот такое горькое последнее предложение от Татьяны к нам пришло.
Спасибо большое, Татьяна. Я вас прекрасно понимаю. То есть много людей, которые, изучая ведическую культуру, не совсем правильно ее понимают, трактуют. Дело в том, что ведическая культура, она подразумевает духовную практику, а духовная практика – это наука взаимоотношений между людьми. И наука, она подразумевает собой то, что человек должен улучшать отношения с окружающими людьми, улучшать отношения с близкими людьми, особенно с женой, там, с детьми. Вот. Если этого не происходит, значит, они занимаются не духовной практикой, а непонятно, честно говоря, чем. И это никакого отношения к ведической культуре не имеет на самом деле. Вот, потому что в данном случае, если вы увидите, что муж ваш увидел, что если необходимо, отношения ваши осложнились, вот, нужно было обратно куда-то уезжать там как-то или решать этот вопрос с квартирой. То есть вас нужно было разделять с родителями с его. Вот они вас, может быть, не приняли, может, какая-то еще была причина. Вот поэтому его ошибка в этом заключается. Вот, может быть, не ваша. Ну, а для того, чтобы, например, ну, конечно же, я понимаю, что бывает, девушки тоже там где-то как-то может сорвутся там и говорят какие-то нехорошие вещи, но обычно для этого существует тоже какой-то повод. То есть, ну, поэтому виноваты, скорее всего, все в этом. Вот. И в этом случае необходимо было, пока отношения до конца не испортились, нужно было как-то, может быть, на расстоянии пожить друг от друга, попривыкнуть друг к другу немножко. Вот. Что теперь делать с этими отношениями? Потому что, скорее всего, родители уже что-то советуют, непонятно чего, этому молодому человеку. Вот. Как восстановить отношения? Ну, единственный способ, я вижу, это дать ему самому выбрать. Если он сам не выберет, если он как бы скажет, что нет, я не хочу с этой женщиной жить, то бесполезно что-то делать. Вот. Вы можете попросить прощения за то, что вы вели себя как-то неправильно, это правильно будет. То есть это правильный подход. Вот. Но настаивать, например, на то, чтобы он вернулся там или что-то еще, я не думаю, что надо вылавливать его где-то там по горам, бегать за ним. Вот. Просто как бы продолжайте жить своей жизнью. Вот. И подождите, пока он сделает какой-то выбор. Если он будет тянуть с этим выбором, ну, тогда, может быть, я не знаю, это не очень, конечно, хорошая идея, но в конце концов можно подтолкнуть его к этому, сказать ему, ну, ты как-нибудь определись, мы семья твоя или не семья, вот, что там дальше делать. Вот, но лучше все-таки выждать этот момент, пускай он сам определится, потому что время, оно ставит все на свои места и убирает, и уже эмоции там не включаются. Эмоции куда-то уходят в сторону, и отключается трезвый разум. Вот, и человек может понять, что же для него все-таки главное в этой жизни. Семья, там, дети, либо его родители. Вот, нужно определиться. И таким образом вы поймите, что не все, кто, как говорят, что занимается ведической культурой, на самом деле занимаются именно тем, о чем они говорят. Вот, не нужно всех под одну гребенку грести. Вот. И я думаю, что если вы занимаетесь или увлеклись этой культурой ведической, то, я думаю, стоит ей продолжать заниматься. Потому что у меня позитивный опыт именно этой культуры и жизни в этой культуре. Вот. Спасибо вам большое за вопрос.
Спасибо. Наши вопросы продолжают поступать по скайпу, но до этого уже достаточно много пришло вопросов на e-mail. Поэтому тем, кто пишет по скайпу, я предлагаю дозваниваться к нам через этот же скайп. Так будет больше шансов, что ваш вопрос будет рассмотрен в этом эфире. Мы успеем, Дмитрий успеет на него ответить. Я пока зачитываю вопрос от Олега, который пришел на e-mail. Здравствуйте, дорогое и любимое радио. Дмитрий, скажите, вот в лекциях по ведам говорится, нужно жить для Бога и с Богом. Очень хотелось понять, как это происходит. Жить, работать, есть, спать, в общем, всю жизнь. И правда ли, что при повторении святых имен Господа человек получает благо, которое можно дарить мысленно всем людям? Если можно, то как это сделать? Два вопроса получается у нас.
Спасибо вам большое. Здесь имеется в виду, что человек должен обрести такое видение, которое позволяет ему увидеть все взаимосвязи между собой и с Богом. Взаимосвязи с Богом. То есть все вместе между собой, весь мир этот связан. Вы должны, ну, вы, наверное, догадываетесь, если понимаете, это как бы логично. То есть все между собой связано. В том числе и так Господь управляет всем этим процессом, Он тоже связан с этим миром. Вот надо, если вы увидите все взаимосвязи с Богом, то в этом случае вам будет понятно, как действовать в этом мире, как принести благо миру этому, как, почему можно любить негодяев, за что можно любить негодяев, ну и так далее. Многие вещи вам прояснятся. То есть именно вот видение открывается тогда, когда вы начнете видеть все взаимосвязи с Богом. Вот. И это первый вопрос. А второй вопрос там какой был у нас еще раз? Напомните, Олесь, пожалуйста.
А второй вопрос. Правда ли, что повторение святых имен Бога при повторении человек получает благо, которое можно дарить мысленно всем людям? Если можно, то как это сделать?
При повторении святых имен Бога получает не только этот человек, который повторяет, получает весь мир благо. То есть в данном случае можно рассматривать святые имена Бога как сильнейшее очищающее средство. То есть это не только человек чистит свое сердце, там, свои какие-то анархии убирает, убирает какую-то грязь своего сердца. Также он очищает и весь мир. Он приносит благо всем живым существам, которые находятся близ него и которые находятся далеко от него. То есть это получает весь мир, потому что Господь, Он обладает такой силой, Он благодетель всех живых существ и всего мироздания. Поэтому, повторяя Его имена, вы приносите всему мирозданию и всем живым существам благо. При этом, если вы повторяете, вы можете результат своей аскезы, потому что это является аскезой, вот, и жертвоприношением также, вы можете результат этого жертвоприношения и аскезы кому-то посвящать. Какому-то конкретному человеку или группе людей, там, или всему человечеству можете посвящать. Вот это тоже так же делается. Спасибо большое.
Спасибо и вам снова за ответ. Следующий вопрос к нам пришел от Лаймы из Литвы. Я заранее прошу прощения, если буду запинаться, потому как вопрос написан на несколько ломаном русском, но тем не менее, Лайма, мы благодарим вам за то, что вы с нами и задаете свои вопросы. Итак, мой муж гневается, когда я что-либо нечаянно ломаю. Недавно у меня упал утюг, и он молчал в гневе, потом, наконец, сказал, что я не дорожу тем, что мы имеем, не проявляю никакого сожаления. Я уже иногда испытываю страх и не знаю, как себя вести в таких ситуациях. Боюсь, что соли будет слишком много в супе или пол помыт не так. В кухню приходит муж, и я чувствую себя как будто инспекция пришла. Все падает из рук. Как мне себя вести и что я делаю не так?
Ну, вы видите, скорее всего, муж сам создал такую ситуацию, вот, строжничая с вами. Поэтому вам нужно либо как-то постараться расслабиться, либо с мужем поговорить. Потому что на самом деле, вот когда человек думает о какой-то инспекции, думает о соревновательности какой-то, думает о какой-то ответственности, то у него, конечно же, совсем по-другому он себя ведет, как в отличие от обычной жизни. И, скорее всего, может что-то ломаться там и падать, и он начинает торопиться, и голова плохо соображает. Просто вы очень сильно волнуетесь. Вот в этом проблема. Поэтому он должен вас успокоить в первую очередь. постараться успокоить. Если он вас не может успокоить и не понимает, как это сделать, ну, нужно каким-то образом самой успокоиться, постараться.
Ну, это, мне кажется, женщины, они чаще всего беспокоятся и часто ищут причину в себе, как-то начинают самоедством заниматься, что ли.
Не, ну, были какие-то, может быть, знаете, бывают такие вот люди, которых, может быть, ну, координация, может быть, не очень хорошая. Ну, что-то уронили, например, несколько раз. И потом такое складывается, такой стереотип уже у кого-то. Начинает следить за этим человеком, чтобы что-то не упало. Под таким надзором у него возникает, начинает развиваться, у этого человека развиваться начинает такая фобия, может быть, вот страх перед тем, что опять что-то, может быть, упадет или что произойдет. Нужно просто мужчинам посоветовать быть спокойнее к этим вещам относиться. Вот. И тогда, когда женщина увидит, что мужчина успокоился, то она тоже успокоится, и вот это убытков будет меньше. То есть он сам себе дороже делает, мужчина этот ваш. Нужно успокоиться, и тогда будет экономия в доме. Больше.
Будут целыми тарелки и вазы, да. И суп непересоленный будет. Спасибо вам, Дмитрий, за ответ. Далее нам пишет Стася. Здравствуйте, мы с мужем живем в Екатеринбурге, и к нам иногда приезжает свекровь. Во время своего приезда она очень оберегает мужа. Ему 27 лет. Она оберегает его от всего. Когда она не с нами, то звонит по 2 раза в день. Мужу это не совсем, конечно, нравится, но он не хочет обижать ее. Как это сказывается на муже, на нашей семье? И что нужно мне делать в такой ситуации? И большое спасибо за ваше служение.
Спасибо большое за вопрос. Ну, здесь, если мужчина правильно реагирует, то ничего в этом страшного нету. Ну, например, ребенок тоже требует внимания к себе повышенного. Вот. Но вы не обязаны выполнять то, что вам как бы постоянно кто-то советует. Вы взрослый человек, вы имеете право делать то, что считаете нужным. Вот. А послушать кого-то можно вполне. То есть, если, например, тем более ваша мама, она является старшей, она если какие-то вещи вам говорит, то лучше послушать смиренно. Смирение, оно решает все вопросы. Смиренно послушали, вот, даже можно согласиться и сделать, как вы считаете нужным. Никто вас не будет заставлять. Главное, понимаете, позиция смирения. Вот если человек смиренно слушает, то в этом случае вот эти вот все вещи пропадают. То есть не нужно будет. Мама не будет беспокоиться. Вот. Просто реагируйте на это спокойно, вот и все. Никаким образом не будет влиять на вас это тогда. Если вы будете беспокоиться, если вы будете нервничать, если вы будете воспринимать серьезно ее слова, вот, и там напрягаться, выполнять их все, рекомендации эти, ну, тогда в этом случае будут проблемы в отношениях между вами. Но до тех пор, пока вы держите эту дистанцию, правильно реагируете на это все, то никаких проблем не будет. Спасибо большое.
Угу. Следующий вопрос у нас от Анны. Здравствуйте, я увлекаюсь ведическими знаниями уже несколько лет, а мой муж очень хороший, но материалистично настроенный человек, часто упрекает меня в легкомысленности. Его удивляет, почему я не озабочена денежной стороной жизни, как он. Как мне реагировать и как скорректировать его мышление?
Скажите, что во всем должна быть гармония. Вот, скажите, mm-hmm. что озабочен ты материальным положением, а я озабочен духовным положением. Да, у нас гармония полная в семье должна быть. Скажи, если я стану мужчиной, как бы тебе тоже не понравится. Поэтому я буду женщиной, я должна беспокоиться, должна думать о каких-то таких возвышенных вещах. Вот поэтому я очень горжусь тем, что ты такой у меня молодец вообще, думаешь о семье, зарабатываешь деньги, вот беспокоишься обо мне, спасибо большое тебе за это. Вот. А я буду думать, молить Бога о тебе и также о тебе беспокоиться. Вот в этом моя такая работа заключается.
То есть такими комплиментами, можно сказать, можно повлиять на мужа?
Сказать, что у нас гармония в семье, да, скажите, что у нас гармония в семье. Говорит, я думаю о духовном, ты думаешь о материальном. Есть какой-то баланс. Вот, беспокоиться, скажи, тебе абсолютно нечем, потому что я тебя очень люблю, очень уважаю то, что ты делаешь, и никоим образом не буду на тебя давить, там, заставлять тебя заниматься чем-то тем, чем ты не хочешь заниматься.
Угу.
Вот тогда будет все хорошо. Спасибо большое.
Спасибо вам снова за ответ. Я напоминаю, что ваши вопросы приходят к нам на email radio@tarsunov.ru. Сейчас я зачитываю именно их. А те же, кто хочет к нам дозвониться через Skype, попасть в прямой эфир, я напомню, что имя в Skype у нас Аюрведа Радио одним словом. Нажимайте, пожалуйста, и присоединяйтесь к нашему общению. Следующий вопрос довольно краток. Пришел он от Татьяны. Подскажите, как веды относятся к совместным родам?
Спасибо большое за вопрос. Женщине, конечно, легче, когда мужчина где-то рядом находится, но в ведах описывается, что не рекомендуется смотреть мужчине, как жена рожает. Как говорится, это укорачивает жизнь его. Ну, вот я слышал такую вот версию.
Ну, вот. Это стресс, я думаю, такой немалый для мужчины.
Ну, да, вот я слышал о том, что в ведах написано, что если мужчина присутствует на родах на самих, то при этом укорачивается его жизнь. Вот, поэтому думайте сами, как-то нужно вам присутствие это на родах или не нужно. Вот, но если мужчина где-то рядышком, допустим, за дверью находится, то женщина это успокаивает, конечно же. Вот это присутствие самого мужа рядом, это, конечно, успокаивает. Это можно присутствовать, я думаю, не проблема.
Спасибо. Вот, кстати, Анна, на чей вопрос вы уже отвечали, она пишет: «Гениально, спасибо, сегодня попробую». Это по поводу того, что муж настроен материалистично, а я на духовные ценности сориентирована. Вот такие гениальные у нас ответы происходят в эфире. Дмитрий Высоцкий отвечает на ваши вопросы. А далее вопрос пришел от Ирины. «Здравствуйте, подскажите, происходят напряженные отношения со свекровью. До рождения моего сына были теплые отношения, как с мамой очень доверительные. Когда родился ребенок, свекровь очень много времени проводила со мной и сыном, помогала мне». Но мне все труднее и труднее становилось, и через 2 месяца я начала очень нервничать и не хотеть ее помощи. Не хотела, чтобы она в гости приходила. Кстати, слово «помогала» до этого написано в кавычках. И далее. «Я хотела сама заниматься ребенком, а мне казалось, она мне не дает. Бывало, ребенок плакал, а она меня к нему не подпускает. Я была очень ошарашена. Мое воспитание не позволяло выразить свое недовольство, и я все терпела. Через полгода меня уже трясло, когда она звонила в дверь. В годик малыша, когда он спал, я даже дверь не открывала. Самой стыдно. В 1 и в 3 сыночкиных года, наверное, мы переехали с мужем в Москву. Я перестала отвечать на ее звонки. Она очень часто приезжала к нам и жила по месяцу. Я стала высказывать свои желания, и мне стало легче, но напряжение не прошло. Сейчас она опять приехала. Я очень нервничаю и расстраиваюсь, что вынуждена проводить с ней время, а я не хочу. Я понимаю, что я не права, но не могу справиться со своими эмоциями. У старшей невестки тоже плохие отношения с ней. Она с ней совсем перестала общаться. Отношения никакие, хотя свекровь очень хороший человек, и у нее много положительных качеств. Как быть в такой ситуации?»
Спасибо большое за вопрос. Но вот мамы иногда хотят, естественно, сделать так, как они хотят, но это ваш ребенок, и реализация должна быть ваша, естественно. Вы должны заботиться о ребенке, должны делать, вы должны быть старше в воспитании. Мама как консультант должна быть больше. То есть она не должна занимать лидирующую позицию в воспитании ребенка.
А как это объяснить маме, чтобы не обидеть?
Как объяснить маме?
Тем более.
Надо поставить какие-то ультиматумы. Может, сначала надо с мужем поговорить. Вот этот вопрос обсудить с мужем обязательно. Вы должны с ним обговорить внимательно, объяснить ему свою проблему. Вот. Может быть, что-то он посоветует вам в этом случае. Вот. Mm-hmm. И второй момент, нужно будет просто какие-то, может быть, ультиматумы поставить или какие-то правила выработать общения. Потому что, скажите, ну вот вы видите, вы молчали долго, поэтому довели до того, что уже, видите, перешли на оскорбительные отношения. Это неправильно. То есть нужно было раньше об этом поднимать эти вопросы раньше было. Только первые появились ласточки, какой-то первый вот этот вот. Какие-то такие вот моменты возникали у вас в жизни, надо было сразу решать их. Вот, а вы дотянули до того, что уже пошли какие-то оскорбительные моменты, отношения у вас. Посоветуйтесь с мужем это сделать, это самый лучший вариант. Обязательно посоветуйтесь с ним. Сама не предпринимайте ничего. Вот, и решите, каким образом вы будете дальше строить отношения, каким образом мама будет получать доступ, например, если так можно сказать в кавычках, да, к вашему ребенку. Вот, то есть вы должны быть все равно лидирующие. Вы должны говорить, что делать, что не делать. Потому что вы мать. Вы лучше знаете своего ребенка. Вы чувствуете, он пришел к вам, а не к бабушке к своей, в конце концов. Спасибо большое.
Ирина, я желаю, чтобы у вас все получилось, чтобы вы успешно взяли инициативу в свои руки, и никто на это не обижался.
Да, и в будущем, пожалуйста, Ирина, ну, не молчите. Если что-то возникает, какая-то проблема, лучше ее в спокойной обстановке сразу обговорить, чем потом вот так вот в неприятной ситуации резать все по-живому.
А вот рекомендуется же ведической женщине, допустим, проявлять смирение, помалкивать.
Ну, правильно, конечно, так и надо делать ведической женщине. Угу. Но там и надо понимать, что там и свекровь тоже ведическая.
Ну да, тут тоже нужно согласно времени, месту и обстоятельствам действовать. Получается так, да?
Да, совершенно верно.
Спасибо, ваш ответ понятен. И я зачитываю на сегодня, наверное, последний вопрос. Он пришел от Татьяны. Здравствуйте, Дмитрий. Скажите, пожалуйста, что правильно делать, думать или говорить, если на работе девушка-коллега постоянно смотрит, во что я одета, буквально буравит глазами, когда я одеваюсь обычно, особенно не выделяясь, но чувствую я себя неловко, стараюсь на это не обращать внимания. Но что же делать?
Ну, что же ей сделаешь? Глаза, что ли, выколоть? Не знаю. Ну, она имеет право смотреть, куда хочет. Знаете, как у нас в детстве говорили, воздух общий. Вот, когда махали рукой перед лицом, говорили, что воздух общий. Вот, но она имеет право смотреть, куда хочет. Ну, вот такое воспитание у нее, такие
но
проблемы.
Она же не на воздух, а на одежду оценивающим взглядом, понимаете? Вот каждый
неважно,
день.
Неважно, неважно. Главное, что она никаких комментариев не отпускает она по этому поводу. Вот, и проблема на самом деле это этой девушки. То есть это проблема этой девушки, не ваша проблема. Если вы принимаете эту проблему на себя, то она становится и вашей проблемой. Не принимайте, не нужно. Вы имеете право одеваться так, как хотите. И вы не должны, если как бы всех удовлетворяет ваша одежда, начальство там и других сослуживцев, ну, нормально, ходите так, как считаете нужным. Вот. А то, что она смотрит на вас, пускай смотрит, это ее право. Может, вы ей нравитесь. Я не знаю.
Хорошо, спасибо за ответ. Он был довольно короток, поэтому мы успеем сейчас еще принять один звонок. И Селена хочет с вами пообщаться. Сейчас я попытаюсь ее добавить к нам в Skype, в конференцию. Надеюсь, Селена у нас появится очень скоро в эфире. Так, идет дозвон. Идет дозвон. Селена, Селена. Вижу я ее фотографию. Алло. Селена, здравствуйте. Если вы меня слышите, вам нужно отключить радио и задавать свой вопрос смело.
Извините, кто будет отвечать?
Дмитрий Высоцкий будет отвечать, как обычно у нас это по средам.
О, я попала на ваш эфир случайно.
Ну, повезло, значит, вам. Вопрос, пожалуйста, практически по любым темам Дмитрий может отвечать. Что вас беспокоит? Коль вам так повезло уже попасть к нам в эфир, вот буквально на последних минутах, наверное, не зря.
Знаете, у меня такой сложный вопрос, который меня очень волнует. Я даже вот растерялась так сходу. Вы знаете, я с ведической культурой познакомилась 3 года назад. И, естественно, самое лучшее время в моей жизни это. Но я была уверена, что я смогу правильно, законно построить отношения с людьми. Ну, именно с молодым человеком. Но получилось так, что я встретила человека и не смогла. Была уверена, что я смогу все сделать правильно, как это должно быть. Ну и не получилось. То есть скатилась, в общем-то, к тому, что было. Вот. И что я могу в данной ситуации сделать? Потому что о свадьбе, о замужестве речи не идет. Я понимаю, что это дар большой Бога, да, замужество для женщины. Ну, я, видимо, его недостойна, но и что я могу сделать? Как я могу исправить уже такую ситуацию и при этом не сломать отношения?
Никогда не говорите, что вы недостойны чего-то. Это очень плохо сказывается на вашей судьбе, на вашей жизни. То есть это такие слова вообще никогда не говорите, что вы недостойны.
Хорошо.
Мы достойны того, что, чего мы достойны. То есть что у нас происходит в жизни, всего мы достойны. Второй момент, нужно понимать, что теория, она отличается сильно от практики. То есть существует такое понятие, как реализованное знание. Вот, реализованное знание – это то знание, которое мы можем всегда, всегда в своей жизни применить на практике. Вот, в данном случае, видите, вы думали, что вы знаете, но, видите, как бы теория, она отличилась от практики вашей. Вот, поэтому, ну, по этому поводу расстраиваться не надо, потому что реализованное знание получается только тогда, когда мы действуем. То есть это процесс, это должен быть процесс кропотливого труда, можно сказать. каких-то попыток действовать, осмысления своих ошибок, просчетов. Ну, это у всех так происходит, абсолютно. Можете поверить. Это не только, например, и у меня то же самое происходит, у других людей происходит то же самое. Вот поэтому старайтесь действовать. Старайтесь как можно ближе приближаться к какому-то ведическому пониманию. Думайте, как это сделать, как сделать правильно в этом направлении. И у вас потихонечку начнет выравниваться ситуация, вы начнете понимать, как правильно действовать, и все нормализуется. Постепенно все нормализуется. Только таким способом. Другого способа реализовать свое знание, его нету. То есть только практическим применением. Другого способа нет. Спасибо большое, Селена, за вопрос.
Вам спасибо большое за ответ.
Спасибо, вот. До свидания. Ну что, время нашего эфира уже подходит к завершению. Наш эфир подходит к завершению. Дмитрий, вам спасибо большое, что
я снова... хотел бы еще сделать маленькое объявление. Я вот уезжаю на этой неделе в Ригу. Буду в Риге, поэтому если у кого-то есть какие-то желания или личная консультация из Прибалтики, у нас есть, я знаю, что есть слушатели, могут обратиться. Вот, или, допустим, к Олесе обратиться, я могу телефон указать, или, в принципе, у меня тоже будет там в скайпе, я буду иногда присутствовать, вот, то есть рижский телефон я могу дать. Пожалуйста, обращайтесь, я буду рад помочь вам. Спасибо.
Да, можете присылать свои вопросы или вопрос о том, как связаться с Дмитрием, к нам на e-mail radio@tarsunov.ru. Я напишу вам координаты Дмитрия, только обязательно в теме укажите, кому вы задаете свой вопрос, потому как у нас проходят разные прямые эфиры, чтобы было все понятно. Ну что, Дмитрий, спасибо вам еще раз, что были с нами.
Спасибо вам большое. Удачи всем, счастья, благополучия. Оставайтесь с нами до следующей среды.
И вам того же. До скорых встреч в эфире.